Весь Ветхий Завет говорит о Христе. В Ветхом Завете есть многочисленные свидетельства и обетования прихода Спасителя. Говорится об обстоятельствах, об имени, говорится даже о сроках, когда придет Спаситель. И вся история Ветхого Завета – это история подготовки человечества к принятию Спасителя. И когда мы говорим о сроках прихода Спасителя, там мы, перефразируя, можем сказать так, что приход Спасителя стал возможным только тогда, когда человечество было готово принять его. Да, в израильском народе появился такой чудесный и святой человек, как Дева Мария, которая могла свободно принять Божью волю и сказать Архангелу Гавриилу: «Да будет мне по слову твоему». Так, когда он объявил о том, что она зачнет от Духа Святаго. Значит, израильский народ был готов и чаял прихода Спасителя, и все ждали, что он придет. Другое дело, что представления в израильском народе были различные. Да, и многие все эти пророчества понимали в таком чувственном виде. То есть многие думали о Христе как о неком царе, который придет, избавит израильтян от римского господства, под которым они находились в то время. Да, ну и будет вот такой земной царь. Всех врагов раскидает, и будет вот прекрасная такая общинная жизнь еврейского народа. Да, но это представление было узко, и Господь пришел спасти не только израильский народ, но Он пришел спасти все человечество. Да, и опять же, были многочисленные пророчества о том, что спасение будет не только израильского народа, но и язычников. Можно сказать еще несколько слов, что не только был подготовлен израильский народ, да, но и в среде языческих народов тоже были определенные чаяния. Да, у древних греков были философы, и греческая мысль, да, может быть, даже не без влияния, опять же, каких-то и пророчеств, и людей, которые были, да, она достигла достаточно больших высот. Да, говорили о Боге, говорили о добре, и многие, кстати, ранние апологеты христианства, вот, которые вышли из среды философов, да, они как раз говорили о том, что греческая философия в лучшей своей части – это тоже некоторое такое чудо Божие, дар Божий человеком, вот в лице язычников. Вот. Ну, и дело даже не только в мысли. Да, если мы посмотрим на последующее распространение христианства, то мы увидим, как это быстро христианство приобрело вселенский характер. А почему? Ну, потому что существовала Римская империя. Да, с одной стороны, Римская империя строила великолепные дороги. И тогда можно сказать, что весь цивилизованный мир, ну, опять же, по сравнению там с нашим временем, нам это кажется все несколько убого, скажем так. Вот. Но по сравнению, скажем, с предыдущим существованием человечества, когда просто там леса какие-то, дебри, и вообще не проедешь, не пройдешь, никак не добраться ни до чего. Это было очень большой шаг вперед. То есть был язык, было право, были дороги. И, что самое интересное, было такое понятие, как еврейская рассеяние. То есть там, в каждом городе почти жили евреи. Да, и, соответственно, распространение христианства было, можно сказать, мгновенно сразу. И как бы этот факт, это тоже, особенно в совокупности, показывает нам некий промысел Божий о том, чтобы откровение Бога и пришедшее пришедший в мир Спаситель, он смог обратиться как можно большему количеству людей. Значит, возвращаясь к Деве Марии, мы с вами видим, что к ней приходит архангел, да, возвещает ей волю Божию, которая заключается в том, что она зачнет от Духа Святаго, и от нее произойдет Спаситель мир. Дева Мария принимает это и рождается в положенное время Спаситель Иисус Христос. В Иисусе Христе мы с вами видим соединение двух природ, божественной и человеческой. Это, опять же, одна из тайн Божьих, которую человеческий ум не может вместить. Это некая данность, которую мы воспринимаем верой. Да, и мы, опять же, можем в эту тайну не понять эту тайну, а только войти в эту тайну, причащаясь Бога на Евхаристии. И вот как-то не на уровне разума, ну, как-то, не знаю, сердцем, своим устроением понять ее правду. А так можно сказать о том, что часто люди задают такой вопрос, почему Господь Бог предусмотрел именно такой способ спасения человека. Ну, во-первых, все подобные вопросы Богу не имеют какого-то такого прямого смысла. Да, ну, мы говорим о том, что Бог всеведущ, везде сущ. Мы говорим, что Бог безграничен по отношению к человеку. И как может ограниченный человеческий ум вообще понять безграничного Бога, его замысла? То есть сама какая-то постановка вопроса, она ущербна. Но, отвлекаясь все-таки на некоторый запрос, христианство дает такой ответ, что в такой максиме его можно выразить следующими словами, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. И если мы переводим эти слова в более практическую плоскость, то можно это разложить следующим образом. Итак, человек, созданный по образу и подобию Божию, повреждается в своей основе. Все мы являемся носителями поврежденной природы человека. Бог, второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, вочеловечивается. Он становится совершенным человеком. Да, то есть в лице Господа нашего Иисуса Христа мы имеем совершенного Бога и совершенного человека. Это, опять же, очень важный момент. В древности существовало множество ересей, которые стремились вот эту тайну логически объяснить. То есть очень, опять же, я говорю, это тоже 2 равно 1, 1 равно 2, и потом еще это не 2, а безграничный Бог, ограниченный человек. Они просто несоединимы. То есть это, в принципе, совершенно не укладывающееся в голове явление. И когда апостол Павел проповедь в Ареопаге начал читать грекам, то они его слушали, а когда до этого места дослушали, сказали, все понятно, ты давай, иди. Что ты бред несешь? То есть для греческого мышления нужно было какую-то концепцию предложить. Поэтому, какую-то концепцию, чтобы более-менее понятно? Сказать, вы знаете, допустим, какая концепция понятная? Что на самом деле никакого реального вочеловечения Бога не было. Просто Бог приходил в образе человека. Это некое такое. Просто людям казалось, что они видят человека, Иисуса Христа. Им казалось, что он страдает. Но все это призрачно было. Бог же не может страдать. Другие говорили, что Бог, воспринял человека, как некоторый такой как некоторую куклу. Знаете, влез в человека. То есть управляем всем Бог, а это тело человека. такая матрешка. Вот такая. То есть, как кажется, по нормам логики, ну, более понятно. Да, но христианство всегда сопротивлялось всем этим логическим умопостроением. Почему сопротивлялось? Очень просто. Потому что существует еще такое изречение, которое говорится о том, что все то, что не воспринято, то не уврачевано. То есть, если, допустим, Господь Бог взял только наше тело, тело Он исцелил, но там, а душа с духом, она осталась поврежденным. Значит, как бы все. Спасение нам не светит. Мы оставились с поврежденным духом и душой. Что не взял? Пускай взял тело и душу, а дух, там, по-моему, Аполлинария была такая система, он как бы, вот он божественный, он его заместил. То же самое. Значит, у нас дух, не знаю, все, любое, что мы, разум. Разум. Не было у Христа, допустим, разума человеческого. Ну, тогда наш разум тоже не исцелен, он поврежденный разум и так далее. То есть, как не возьмешь, как не подойти к этой, с какой стороны не возьмешь, для того, чтобы наше спасение совершилось, надо, чтобы Христос исцелил всю нашу природу, во всей целокупности. И дух, и душу, и тело, все. Поэтому Христос – это совершенно полноценный человек. И ничем не отличается от нас, кроме греха. Да? То есть Господь чужд греху, Он не совершал грех. Так вот, Христос родился, жил среди людей, проповедовал, да, вышел на пророк, крестился у пророка Иоанна Предтечи, выбрал себе 12 учеников, потом 70, ходил по селениям, разговаривал с людьми, некоторым совершал чудеса, исцелял, вот, терпел, значит, некоторые поношения, нападки от фарисеев, книжников. И в конечном итоге был по ложному доносу оклеветан, предан на суд сперва первосвященникам, которые приговорили его к смертной казни, через позорную на тот момент казнь на кресте. И, соответственно, утвержден этот приговор был и у римского представителя. Потому что евреи, еврейский церковный суд, он не имел права, он имел право там заключать в тюрьму еще сделать, но человека убивать, такое право римское государство, которое владело иудеей на тот момент, значит, евреям не дало. Ну, соответственно, Понтий Пилат умыл руки, утвердил, и Христос был повешен на кресте и в своей человеческой природе умер. Но ад Христа не смог удержать. Мы с вами слышим эти прекрасные пасхальные песнопения. О, где ад, где твое жало? Да, и как бы ад был разрушен, и Иисус Христос воскрес. Воскрес как бы самовластно, то есть в Ветхом Завете было несколько случаев воскресения мертвого человека. Иисус Христос совершил несколько таких случаев. Но здесь это совершенно, опять же, ну, и это все, опять же, также является прообразами новозаветного воскресения Иисуса Христа. То есть что мы читаем в Ветхом Завете, это всегда имеет некоторый прообраз того, что случается в Новом Завете. Так вот, Христос воскресает, и, говоря на языке богословия, Он в самом себе исцеляет падшую природу человека. То есть Христос воспринимает природу человека, поврежденную грехом, и в самом себе ее исцеляет. Православное богословие говорит о том, что то состояние, которое нам предлагает Христос, оно даже выше того состояния райского блаженства, которое было у Адама. То есть, когда мы читаем в символе веры о том, что Господь наш Иисус Христос после своего воскресения, да, общения с учениками, возносится на небо, то мы говорим не о том, что Христос как Бог, Сын, так как Второе лицо Троицы, пребывает одесную Бога. Он всегда, он никогда не, как сказать, не переставал пребывать одесную Бога, как мы с вами понимаем. А что Христос именно в своем человеческом естестве пребывает одесную Бога. И Христос совершает дело нашего спасения. То есть дело заключается в том, что Христос воспринимает нашу природу и в самом себе ее исцеляет. Все, природа исцелена. Ну и, соответственно, возникает вопрос следующий, что ну хорошо, Христос исцелил нашу природу, ну а как мы, как нам-то поступать? Как мы можем приобщиться к плодам Христова воскресения? Да, то есть, если бы Христос на этом остановился, то сделал, в самом себе исцелил нашу природу, как бы и все, то нам бы, вот людям, которые живут там вот в 21 веке, тем поколениям, которые жили до этих веков, от этого не было бы, что называется, никакого проку. Но Бог, естественно, на этом не останавливается. И наш Господь Иисус Христос, Он основывает церковь. Это, опять же, одно из центральных понятий православного богословия. То есть вот есть личный Бог, есть грехопадение, сотворенное им человека, тема центральная. Есть спасение, которое осуществлено Господом Иисусом Христом, нашей падшей человеческой природы. И есть тема церкви, которую Господь, как говорят церковные песнопения, стяжал свою кровь. То есть Господь обещает своим ученикам Святаго Духа, и в день Пятидесятницы, уже после того, как Христос вознесся, на апостолов, которые находятся в Сионской горнице, спускается Святой Дух в виде огненных языков. И это считается днем основания церкви. Значит, в церкви люди совершают таинство Евхаристии. Если говорить высоким поэтическим языком, то церковь себя являет именно в таинстве Евхаристии. То есть, когда люди собираются на литургию, верующие христиане, предлагают хлеб, вино, предстоятель в лице священника, епископа и другие члены клира также собираются, вот эти все вместе люди совершают литургию, то церковь являет себя. Невидимо предстоит Господь наш Иисус Христос, присутствуют ангельские силы. Да, мы вспоминаем на литургию живых и мертвых. Да, мертвые тоже вместе с нами. И мы все вместе соединяемся с Богом. То есть человек вкушает Христа, вкушает, естественно, его исцеленной природы человеческой, и через это исцеляет свою природу. Понимаете, да? Вкушая на тело и кровь нашего Господа Иисуса Христа, мы уврачевываем нашу поврежденную природу. Значит, как всякое таинство, Евхаристия дается как некоторое семя. То есть, когда человек там, вкушает Христа, он не сразу одномоментно исцеляется, да, становится, так сказать, высоким поэтическим языком Богом, и как бы и все хорошо. Нет. Из Евангелия мы видим, что Господь это предлагает как некоторое задание. То есть человек, причащаясь Богу, приближается к Нему, но в полноте вот это спасение, исцеление этой падшей человеческой природы человек получает только после страшного суда. Значит, еще раз подчеркну, что Господь создает церковь только ради того, чтобы люди, которые будут жить во все времена, могли приходить в церковь, верить в Бога и причащаться на литургии. Это центральное таинство. Если как бы его как бы убрать из церкви, из христианства, то все как бы теряет смысл. То есть как спасение становится призрачным, вот, церковь непонятно вообще для чего существующая, и все как бы разваливается. И поэтому между этими двумя понятиями практически знак равенства. Вот мы сейчас с вами вкратце рассказали о том деле спасения, которое совершил Христос. Но здесь еще есть некоторых моментов, которые я хочу, пока у нас есть время, еще там 10 минут, описать. Значит, ну, кроме главного таинства Евхаристии, в церкви есть другие таинства. Они освящают жизнь человека и помогают ему идти по этому жизненному пути. Значит, в церкви есть 7 таинств, но наименование их очень условно. То есть мы с вами должны понимать, что вся церковная жизнь – это жизнь таинственная. Как вот пишется в катехизисе митрополита Филарета Дроздова, что такое таинство? Да, это когда под видимым действием подается невидимая благодать Божия. Да, соответственно, там, не знаю, молебен – это таинство. Не знаю, там, панихида – это тоже таинство. То есть любое действие, которое имеет некоторую составляющую в виде невидимой благодати Божией, оно как бы является таинством. Но, тем не менее, в церкви под влиянием, ну, опять же, можно сказать, там, католического богословия, это скорее там было выработано, вот говорится о 7 главных таинствах. Вот, как правило, эти таинства выделены потому, что они имеют такую сильную связь с жизнью христианина, и о них, как правило, говорится в Евангелии, да, ну и вообще в целом в Новом Завете. Но, тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что понятие это условно. То есть иногда, вот, скажем, говорят о монашестве как там, о 8 таинстве. Ну, почему бы и нет? То есть монашеский постриг состоит из того, что человек дает несколько обетов Богу, и, ну, как бы вот странно предполагать, что там невидимое, мы как бы молимся, чтобы человек дал благодать вот поставляемому, постригаемому идти по монашескому пути. Да? Ну, как бы мы, как сказать, молим об этом Богу, и логично предположить, что Бог вот эту благодать человеку, который сейчас постригается, он ее дает. Ну, раз он ее дает, значит, это вещь тоже таинство. Вот. Ну и, соответственно, о многих подобных вещах можно сказать. С другой стороны, там, скажем, таинство брака еще называют ветхозаветным таинством. Да, потому что, это мы отдельно с вами говорить, Бог установил еще его в раю, и там есть таинственная составляющая, то, что двое соединяются в одно целое, да, случается вообще чудо, рождаются дети. И, соответственно, в первые века христианства, скажем, никакого особого чина венчания там не существовало. Люди просто приходили в церковь, вместе причащались, и как бы вот тебе и все таинство. Поэтому таинство церкви, они помогают христианину идти по жизненному пути, идти к Богу. Но какая-то схоластика здесь не очень применима. Мы должны, в принципе, понимать, что в церкви есть множество вещей, которые церковь предлагает нам, ну, как бы для помощи. Да-да. Ну, как бы верующие люди обычно эту помощь как бы принимают. Значит, кроме таинств, есть еще такое важное понятие в христианской жизни, которое называется духовная жизнь. Христианин не может существовать без духовной жизни. То есть, если мы посмотрим на какие-то формальные определения, то по этим формальным определениям вроде бы человек, ну, как бы христианин. То есть, вот, скажем, христианин верит в Бога. Да, там. Ну, вы знаете, там, подавляющее количество там, моих там, знакомых, друзей там, на протяжении вот всей моей жизни, оно, в принципе, верили в Бога. То есть вот таких каких-то сознательных атеистов, скажем, их было просто единицы. Просто единицы. Да? Из этого числа я могу сказать, что очень многие верят именно в христианского Бога. Да? То есть они там, читают Библию, да, они вот очень большой пиетет имеют, скажем, ко Христу. Говорят, да, великий человек. Я читаю Евангелие и вижу, что это не человеческое изобретение. Что с его страниц говорит со мной Бог. Да, все это я признаю, мне все это очень нравится. Вот. Может быть, даже часть из этих людей там раз в год ходят и причащаются. Вот. И еще раз говорю, с формальной точки зрения можно было бы сказать, что вот это полноценные христиане. Но, к сожалению, христианин, ну или к счастью, вернее, не может существовать в такой формальной логике. И христианин, да, имеет завет от Христа быть совершенным, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Вот у нас такая заповедь. Совершенно, как бы, опять же, не поддающаяся разумению. Да, но тем не менее, это Христос сказал. Это не то, что кто-то придумал. Да, мы многократно читаем со страниц Евангелия о том, чтобы Христос призывает нам идти по его пути. И здесь очень важно, что для христиан Христос – это образец для подражания. То есть мы все тут в идеале, да, должны подражать Христу. Да, там даже была такая книжка у одного автора западного подражания Христу. И даже часть тех мыслей, которые там были, наши святые отцы русские, они даже там перевели и взяли. Так вот, Христос для нас образец, и мы стремимся ему подражать. Так вот, когда мы говорим об этом подражании, мы не можем обойтись без понятия духовной жизни. И духовная жизнь заключается в том, что человек анализирует вообще свою жизнь. И, находя в ней грехи, страсти, он с этими грехами и страстями старается бороться. То есть одна сторона духовной жизни – это борьба, постоянная борьба с своими страстями. То есть не просто вот живет человек, живет, а Боги не вспоминает 3 года. Потом думает, а, дай-ка пойду, причащусь. Вот, сел, книжку прочитал, подчеркнул там грехи, которые в ней там есть. Пришел, значит, исповедовал их, прочитал, потом причастился, ну и как бы дальше принялся за старое. Речь совсем не о том. Если мы стремимся, если Христос для нас идеал, если мы стремимся быть похожи на Него, мы, соответственно, видим в себе множество страстей, прегрешений, грехов и стремимся их как-то уменьшить. И это, естественно, постоянная вещь будет. То есть в идеале христианин вообще все время наблюдает за собой, а, соответственно, там вечером он смотрит на свой пройденный путь и, соответственно, кается в Богу, да, там где-то на кого-то, значит, обидел, где-то раздражился, где-то прогневался, где-то, может быть, кого-то физически даже обидел. И как бы это является предметом его скорби, и он обещает себе, как бы, и старается, говорит, что ну вот завтра я постараюсь быть там мягче. Вот, постараюсь не раздражаться, не гневаться, никого не обидеть, не осудить. Это как бы одна сторона. Но этого мало. То есть помимо грехов в христианстве есть еще добродетели. Христос о них говорит, говорят о них апостолах, мы знаем все о плодах Святого Духа, да? И эти добродетели тоже надо взращивать. То есть они не могут появиться просто так у нас. Тут мы сидим, сидим, и они вдруг появятся. Они нуждаются в том, чтобы мы попытались их хотя бы в минимальной степени, чтобы они у нас или появились, или если они есть совсем маленькие, ну как-то развить. Вот это плод достаточно большой работы, потому что, еще раз, природа у нас все равно греховная, поврежденная. У нас есть такая лень природы, нам не хочется, это нам может быть тяжело даже, в чем-то неприятно. Вот. Но если христианин этим не занимается, то он в каком-то смысле мертвый человек. То есть такой, это кусок мертвечины, которая на словах отклик к Богу имеет, но имеет отдаленную перспективу. Поэтому христианин призван к духовной жизни. Но опять же, я хочу сказать, что, конечно, с этим у нас очень плохо все. Там я по себе могу сказать, и в принципе, да, что, конечно, когда говорят вот там о духовности, да, о ее отсутствии, это, конечно, все чистая правда. Да, и жизнь, особенно в большом городе, таким как Москва, она не очень располагает к ведению духовной жизни. Но, тем не менее, как бы, эту жизнь надо вести. То есть, понимаете, пускай в каком-то там сложном, пускай хоть в самом основах, но она должна быть. Я вот всячески вас призываю, потому что очень часто это как-то из жизни христиан уходит. То есть, когда человек только приходит к Богу, у него есть силы молиться, совершать какие-то дела, следить за собой. Но пройдет у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то 15, у кого-то 20 лет. И это все как-то уходит на задний план. И христиане превращают, ну, как бы становятся, ничем не отличаются от других людей. И как бы это грустно, и что бы там, какие бы ни имели бы на оправдание, надо стараться все-таки работать над собой, и какой-то минимум должен быть. То есть, ну, не знаю, там, не получается у нас молиться. Ну, давайте там сказать, не получается. Ну, «Отче наш» уж можно прочитать. Там, закрывая глаза, засыпая, так сказать, просто можно даже не голосом. Мы всегда можем «Отче наш». Там, да? Найти минуту в день, чтобы все-таки проанализировать свои какие-то греховные поступки. Ну, тоже можем найти. Опять же, нет сил у нас на добрые дела, как сказать, самим что-то выдумывать. Ну, все-таки есть, не знаю, там, добровольческие движения, сестричество, братство. Ну, заставить себя найти время, там, хотя бы пару-тройку раз в месяц прийти, сделать какое-то доброе дело, надо. То есть, как бы, это наша задача. То есть, мы должны это воспринимать как некоторое задание Божие. И, несмотря на всю сложность, надо хоть что-то делать. Они просто говорят, ой, знаете, не понял, давай потом. Потом когда-нибудь займу. Вот, ну, займусь хорошо. Поеду, буду там вериги носить, молиться, поститься с утра до вечера, там, добрые дела делать. Вот так не получается. Пускай в нашей жизни будет очень мало этого, там, молитвы, но оно должно быть постоянно. Иначе это просто все уходит и с концами. И как бы все засасывает, и человек уже и в церковь перестают ходить, там, исповедаться, причащаться, и как бы все. И на этом как бы заканчивается. Значит, вот, собственно говоря, что такое духовная жизнь. Ну, всем интересующимся, опять же, отправляю к Феофану Затворнику. Есть маленькая-маленькая у него брошюрка, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Значит, очень рекомендую к прочтению. Если говорить о том, о чем я с вами сегодня говорил, то такие рекомендации. Это следующие книги. Значит, это, еще раз говорю, катехизис епископа Александрова Семенова Тяньшанского. Вот очень маленькая, опять же, брошюрка. Вторая книга, которую я вам очень рекомендую, это «Беседы о вере и церкви» игумена Петра Мещеринова, это насельник нашего монастыря, у него была такая книга, было переиздание второе, но с каким-то другим названием, но вы легко его тоже найдете, если захотите. Оно, может быть, даже в бумажном виде есть. Вот. А в электронном на многих сайтах есть. В частности, рекомендую вам такой сайт, называется azbuka.ru. Питерский сайт. Там много всяческих материалов в области просвещения. azbuka.ru. Ну, знаете, наберите в Яндексе, называется «Азбука веры». Два слова. И первая строчка, которая у вас выйдет, это будет этот сайт. Ну, еще могу такую книжку порекомендовать. Называется «Введение в основное богословие» архиепископа Михаила Мудюгина. Архиепископ Михаил Мудюгин. Ну, вот все эти книги, которые я назвал, есть на Азбуке, то есть в электронном виде. Их просто там набиваете по словам, и сразу возникает ссылка. Там очень хорошо набито, с выделениями. Я в полном восторге. «Введение в основное богословие» Михаил Мудюгин. Но сразу хочу подчеркнуть, что вот совсем простое — это катехизис архиепископа Семёна Тяньшанского. И можно за 1,5-2-3 часа прочитать эту брошюрку, так сказать, и повторить то, что сейчас вы от меня услышали, и радоваться. Значит, у отца Петра уже книжка на твердый переплет, там 175 страниц. Значит, тут вы не прочтете за 2 часа, это вы будете читать несколько дней. Но она достаточно простая по изложению. И архиепископ Михаил читал лекции семинаристам, соответственно, там на более интеллектуальном уровне. Но, к сожалению, немножко книжка, как бы, можно сказать, немножко недоделанная. Вот. Владыка Михаил, наверное, умер как-то, не смог этот курс до конца. Может быть, он его читал там в дальнейшем. Ну, бумажной версии нет. Но, тем не менее, это вот уже другой уровень. И мне представляется крайне интересно и очень удачно изложено. То есть те темы, которые он все-таки касается, они, там сказать, на 5 с плюсом. Ну, по крайней мере, вот мое такое мнение. Теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Опять же, желательно их писать. Среда и пятница – дни постные. Первое. Можно ли в эти дни есть рыбу? Значит, друзья, смотрите. Есть... Вообще, эта тема очень сложная, если говорить о посте. Сперва надо очень четко сказать, что... В церкви есть такое понятие, как аскетика. Значит, что такое аскетика? Аскетика – это то, что, смотрите, помогает ведению духовной жизни. Поймите. То есть аскетика – это не цель, а средство. Средство для ведения правильной духовной жизни. То есть любые аскетические упражнения – а к аскетическим упражнениям прежде всего относятся пост, поклоны, бдение, чтение акафистов, канонов, любые другие молитвословия. Если они помогают нам ведению духовной жизни, да, если в результате этих действий, так сказать, в нас взращиваются добродетели, и, соответственно, уменьшаются наши страсти, грехи и пороки, значит, мы на правильном пути. Если в результате этих действий духовная жизнь наша ухудшается, значит, что-то не так, я скажу мягко. Поэтому пост не является, еще раз, самоцелью, а является лишь средством. Значит, первоначальные, ну, мы с вами знаем, что Христос перед тем, как выйти на проповедь и на свое общественное служение, он ушел в пустыню, и там постился и молился. То есть, с одной стороны, Христос нам явил тоже образец для того, чтобы мы им могли пользоваться. Да, то есть, некого такого средства ведения духовной жизни. А с другой стороны, первоначальное христианство такого большого количества, скажем, постов, как мы имеем сейчас, оно не знает. Там был, не знаю, там очень короткий Великий пост, который первое время вообще составлял там 40 часов. Да, люди там ничего не ели, не пили. Вот. Потом, соответственно, на Востоке появилась среда, пятница. Вот там на Западе среда и суббота. Вот, Великий пост стал составлять 40 дней, стал пониматься как некая такая десятина Богу в течение года. И долгое время, кроме этого вот Великого поста и поста в среду и пятницу, церковь постов не знала. Опять же, пост имел несколько другое значение. То есть в пост мы не отказывались от каких-то видов пищи, а в пост просто отказывались от еды. И там не ели, не знаю, до вечера. Да? Ну, вообще завтрака в древнем мире, как я представляю, не было. В принципе, такого. Люди только обедали и ужинали. Двухразовое было питание в лучшем случае. А кто-то и так вообще иногда только кушал. Вот. Соответственно, когда Иоанн Златоуст говорит там о посте, он там говорит: отдай обед нищему. Понимаете, да? То есть смысл поста такой: взял, отдал обед нищему, а сам сосредоточился на ужине. Ну, как бы можно жить и на ужине. Значит, во втором тысячелетии, можно сказать так, появилось еще несколько постов. И, значит, мы имеем. Значит, какой-то строгой регламентации того, что можно и того, что нельзя кушать в пост, я вам скажу, ее нет. Я достаточно авторитетно это вам заявляю. То есть, что мы имеем? Мы имеем некий монастырский устав, который называется типикон, да, который там сформировался в средневековое время, и который немножко говорит о посте. Там все очень строго. Да, если мы говорим о среде и пятнице, то есть периоды, когда рыбу можно кушать в эти дни, скажем, не знаю, там, после Пасхи, до Пятидесятницы, еще когда-то. Есть, когда их нельзя кушать. Вот, а есть, когда об этом не указывается. И кто как там толковал раньше, в средневековые времена. Да, но, понимаете, вот когда мы говорим о монастырском уставе, да, там постной пищи и так далее, мы не можем это переносить на наше время. Да, и, строго говоря, ну, нет никаких там законных и подзаконных актов церковных, которые христиан как бы к этому обязан. Поэтому здесь человек должен быть в каком-то смысле мудрым и смотреть по тому, там, имеет ли это пользу или нет. То есть вы понимаете, какая вещь, что я, значит, неплохо знаю, скажем, быт семинарий, которые стоят в нашей церкви. И там быт не только современный, но и, скажем, в 90-е годы, когда там обрядовая составляющая была очень важная, и множество достаточно авторитетных священников настаивали на том, чтобы миряне в миру тоже следовали, скажем, типикону в полном согласии. Да, там, не знаю, Великим постом первые дни вообще ничего не кушали, полностью отказывались от рыбы, сухоясти там 5 дней в неделю, да, а, соответственно, суббота-воскресенье изредка себе растительного масла. А так, не знаю, там хлебом, не знаю, питались, сухарями, не знаю еще чем. То есть, понимаете? Но при этом в то время почти во всех семинариях семинаристам там давали рыбу. Великим постом, я подчеркиваю. А уж про остальные посты я не говорю. Ну, объяснялось это вполне правильно и логично, что людям надо там заниматься, что и так как бы образовательный уровень семинарии не так высок, а если они еще там голодать будут, то в их головы вообще ничего не войдет. И там батюшки будут выходить, не смогут такую лекцию, как я, вам прочитать. Понимаете? А вот, соответственно, понимаете, как бы, если я вам скажу, там можно, все едите, все там ешьте, что хотите, да? Там, меня там, не знаю, донос напишут. Скажут, вот я либерал, злой, вот он отвергает посты. Поэтому, как бы, сказать такое я не могу. Но я могу единственное сказать, что сказать, что человек все-таки должен смотреть разумно. То есть я могу сказать вот практику умных духовников, которых я знаю. Вот когда к ним приходит только человек, такой вот неофит, да, вот он недавно с церкви, и спрашивает, вот как мне поститься? Они обязательно, во-первых, выясняют вообще его состояние, где он вообще живет. Знаете, одно дело, если вы живете в церковной семье, да, то есть, там, вот если там молодой человек, да, тот он ходит в институт, но у него там мама верующая, папа, мама ему готовит все постное, борщ, там он приходит, знать нечего, ему там борщ дали, он его без сметаны съел, потом ему, не знаю, там дали гречки вкусной, вот, дали, не знаю, там рыбных котлеток прекрасных, и как бы он счастливо поел, это никак на него не влияет. Другое дело, скажем, что он растет там не церковным, что мама наоборот, везде хочет ему там сунуть кусок мяса, вот и так далее, вообще как-то озлобляется, у него, может быть, какие-то конфликты на этой почве. Понимаете? И когда мы говорим, что это всего лишь средство, то разве это хорошо, что человек не ест там, не знаю, мясо, но конфликтует все время с мамой, тратит там свои нервы, мамины нервы. Понимаете? Ну, имеет ли это большой смысл? То есть он в это все входит, узнает. Потом, опять же, смотрит там на здоровье человека, еще на что-то. Это как бы вторая сторона. И, соответственно, все это сильно смягчает. Наконец, третья сторона. Если человек пришел только вот и решил поститься, то никакой умный духовник не скажет ему сразу «постись там по уставу». Наоборот, он ему скажет, что вот ты первый раз собираешься постись там великим постом. Вот давай ты, брат, не бери сразу для начала. Ты как возьмешь, 5 дней пропастишься, а потом проклянешь меня, церковные правила, скажут, что это придумали злые попы, больше поститься в жизни никогда не будет. Такие, кстати, случаи есть. Когда люди так вот возьмут, и потом и все там. У них что-то там от недостатка витаминов что-то в мозге случится, и больше они в жизни никогда не постятся. Он ему скажет другу, вот возьми, скажем, в субботу-воскресенье не ешь мясо для начала. Вот потом придешь ко мне и скажешь, как прошло. Что-то он придет и говорит, да, батюшка, во все дни ел все, что угодно, питался там, ел в институте, на работе, что там в столовой давали. А вот дома в субботу-воскресенье мясо не ел. Ел, ну, да, там, молочко пил. Он ему говорит, там, хорошо. Значит, вот нам следующий нас пост предстоит. Вот попробуй. Там, духовной жизни это не мешало мне. Я молился, наоборот, так радостно. Тянул еще на подвиги. Там, не кушать мясо и в простые дни. Он говорит, ну, хорошо. Не кушай, там, мясо во все. Ну, и так далее. Там, не буду долго рассказывать. То есть, человек постепенно нуждается. То есть, взяли высоту, как бы дальше. А если мы как бы пытаемся, вот я говорю, сразу еле-еле тут все, а так сразу по монастырскому уставу, который там, не знаю, в монастыре Саввы Освященного там в 8 веке наши, там, после Рождества Христова люди, то нас может ждать очень печальные последствия. Либо это будет просто вредить нашей духовной жизни, либо мы не справимся, ну, либо еще какие-то. Поэтому есть такая ревность о Боге, хочется не есть, так сказать, рыбу. Есть для этого возможности, пожалуйста. Если есть обстоятельства, когда вы понимаете, что это слишком для вас будет, ну, мне кажется, ответ понятен. Значит, я завтракаю в 6:45 утра. Не считается ли это рано едением? Ну, если, как сказать, вы куда-то идете, а почему нет? Нет, мне кажется, вообще, понимаете, эти вопросы, они... Такого даже нету рано едения. Понимаете, наш организм нуждается в пище. мы едим. Если как бы мы независимы от еды, да, то есть у нас нет, это как страсть. Некого это имеет, просто страсть. Люди видно, что он ест там, новые какие-то кушания, особые виды тараканов надо поедать, новые какие-то ощущения. Человек ест там много, не может остановиться с утра до вечера. Вот. Ну, это вот как бы грех такое, объедение, это человеку не нужно. Он мог бы есть там в два раза меньше и прекрасно себя чувствовать. Вот. А обстоятельства можно есть рано, поздно. Понимаете, я вот ем поздно. Там, вот я закончу сейчас там, лекцию свою, да? Там, у меня еще какие-то будут дела, я там вот, там, может, в 11, а может, 11:30. Приедешь, а вот там 12:30. Там все спят, там, пока себе приготовишь. Может, 2 часа. Поел, понимаете? Ну, как бы, ну и что? Есть такие обстоятельства. У многих сейчас такая жизнь. Некоторые специально на работе сидят, потому что пробки до 11 часов. Вот, а некоторые, наоборот, рано встают, чтобы рано все дела сделать, до пробок приехать. Ну, соответственно, они едят и в 6, и в 5. Я считаю, что здесь это абсолютно нормально. Ну вот, некоторые едят, опять же, часто. Это тоже там доктора советуют. Вредно есть 2 раза. Всех будет. Это раньше все с утра до вечера трудились, так сказать, физически, и все хорошо. А сейчас все сидят в офисах. 2 раза в день, значит, гастрит. Значит, не знаю, 90% моих коллег, которые постились в 90-е, заработали себе различные виды кишечных и желудочных болезней. Это там, для справки. Если на подвиги потянет, вот имейте в виду, что очень многие заработали болезни, которые теперь не позволяют им поститься вовсе. То есть они будут прилагаться к отцам. Вот, поэтому здесь вот аскетика вообще, чтобы закончить тему, вы поймите, что когда мы на природе, натуральные продукты, живем, с утра встали 8, легли в правильное время. Аскетика там, у человека страсти. Он там, у него там, он женщину издалека увидел, там мужчину, он там у него уже все, крыша летает. Да? А другое дело там, Москва, газы, гормоны в продуктах. Вообще сделаны они, то ли из нефти они это делают нас, то ли травят еще, не знаю. Живем в 5 стенах, ложимся в 1:00 ночи. Вот. И человек ходит такой, он там, его там хлопни, он упадет. Понимаете? А если он еще не есть не будет, то это вообще же. Можно его тоже там прилагать к отцам. Ну, какая здесь? У него уже есть аскетика, вы поймите. Он и так уже всякими газами, достаточной области, там, газом, вот, питанием смирен. То есть, если у него буйство плоти, еще раз говорю, вот прямо он такой, ух, там, красное лицо вот такое, да, там, все там, там, горячий такой, убить готов кого-то, силы есть, понимаете? Тогда пускай постится, его на хлеб, на воду. Глядишь, там как-то там, сил не будет. Там, а если... Ну, в общем, для человека нужна пища. Пища в том числе нужна для ведения духовной жизни. То есть, если мы замечаем, что наш пост, мы как бы слабые, нам тяжело встать вечером там или с утра на молитву, то зачем нам это какой-то сверхпост? Лучше пускай мы будем рыбу и молочко пить. Понимаете? И у нас будут силы от этих продуктов. И шоколадиком заедать. У нас будут силы молиться, делать добрые дела, не знаю, после работы, не знаю, там, добровольческое движение куда-нибудь, пойдем там к детям, не знаю, или там со сестричеством к больным пойдем, будем веселые. Вот какая правильная постановка вопроса. Именины и день ангела. Это один и тот же день? Ну, да. Это день вашего святого. То есть мы крестимся в честь того или иного святого. Обычно это или кто-то просто выбирает, не знаю, родителей. Вот у меня сын старший, вот мы его назвали Киприаном. Вот я люблю такого святого древнего Киприана Карфагенского. Я его очень почитаю. Я там очень давно решил, что если у меня родится когда-нибудь сын, я его назову Киприаном. Вот моя жена была согласна, мы назвали его Киприаном. А в день он родился, который никак не связан. Там, через 3 месяца или через 9 месяцев там вот так вот отстоит. Некоторые там называют в тот день, когда там ребенок родился, есть такая традиция, или крестится. То есть вот смотрят на даты Там вот несколько святых. Они выбирают там из 7, 8, 9, там 10 имен и крестят. Ну, соответственно, вот день, в который церковь празднует и почитает того или иного угодника Божия, который в самом себе явил некоторый образец Христа. Вот это тот день, который называется у нас Днем Ангела. Как узнать, когда у меня этот день? Ну, надо узнать, в честь какого святого, значит, вы крещены, и посмотреть, открыть церковный календарь, можно даже не покупать его, в любой церковной лавке есть патриархийный календарь, там, на 2013 год. Мы его открываем, смотрит там, не знаю, Виктор, такой-то, если мы знаем. Если мы не знаем, в честь какого святого, тогда, как сказать, мы просто можем выбрать, какой нам ближе. Все, и будет тот день ангела. Вот будем ему молиться и почитать его как такого своего святого. Что нужно делать в этот день верующему человеку? Ну, в идеале, еще раз говорю, в этот день нужно подготовиться и причаститься на утренней службе. Ну, эта практика очень редкостная, потому что мы все работаем, это сложно. Поэтому в этот день можно почитать житие этого святого или помолиться ему. Ну, как бы, понимаете, очень сложно. Здесь, понимаете, какая вещь? У нас есть такая склонность, что мы любим жить там от дня к дню. То есть вот когда мы говорим про духовную жизнь, это постоянное явление. Понимаете, оно, мы все время должны там молиться, поститься. Вот, поэтому... А есть такое у нас искушение, что там три раза в год что-то делать и быть счастливым. И считать, что наш долг исполнен. Мы как бы все, что нужно, сделали. Ну, это как бы неправильно. Поэтому в этот день нужно делать все как обычно. Если мы верующие люди, ну, как бы мы каждый день верующие. Если позволяет вот обстоятельства, можно почтить святого нашего покровителя и сходить на литургию, причаститься Богу. Можно иным образом сходить, сделать доброе дело. То есть это вы никак не связаны, никаких предписаний таких однозначных нет. Влияют ли родовые грехи на жизнь человека, и как уменьшить это влияние? В Библии есть слава Богу о том, что нечестивых Бога накажет в семи поколениях. Ну, знаете что? Если мы почитаем толкования святоотеческие, то они говорят о том, что сын за отца не отвечает. Вот. И, ну, не вдаваясь, опять же, времени нет в долгие там доказательства этого явления, мы можем сказать так, что понимаете, какая вещь, что когда мы говорим там о грехопадении человека, да, там, о поврежденности природы, вы понимаете, надо это понимать не в том смысле, что вот есть как бы грех, есть такой Бог такой вот, весь справедливый, и он как бы его, вот эту как бы вину, Адам что-то сделал, а я как бы виноват. То есть Адам сделал, я не совершенно не виноват. Но мы все по естественному закону рождения мы наследуем, так сказать, те гены, которые нам передают родители, так вот на наш язык. Да, и то есть вот вы посмотрите, есть, допустим, в семье алкоголика. Вот мама пьет, папа пьет. Да? Рождается человек, у него даже на лице уже, понимаете, такое последствие их, так сказать, употребление спиртных напитков или там наркотиков. Значит, мы все с нами знаем, что если там мама пьет, там, а папа не пил, то ребенок рождается, он гораздо больше подвержен, да, как сказать, алкоголизму, может быть. И у него там риск стать алкоголиком там, в 10 раз больше, чем вот у человека, у которого родители не пьющие. А если, соответственно, оборотит, то там в 100 раз. Но опять же, это, как бы сказать, это вот некоторая такая поврежденность, которая не обусловлена. То есть человек, если он, ну, как бы, кто-то его там поможет, научит, если он будет знать такой своей особенности, он, ну, не обязательно станет алкоголиком. Он будет просто пить не будет всю жизнь и не станет алкоголиком. Вот. Но вот это же передалось. И поэтому, когда мы говорим о наследстве греха родителей, то говорится не о каком-то вот грехе, понимаете, который вот там Бог перекладывает на нас. А это просто по закону естественного рождения. То есть считайте, вот у вас там пили, блудили, еще что-то делали, и человек рождается, он как бы удобопреклонен к этим вот грехам больше, чем в среднем. То есть мы все у друга преклоняем, но эти больше. Понимаете смысл? Поэтому сделать здесь что можно? Ну, можно только, если мы знаем, что наши там предки были к тому или иному, не знаю, там вот папа вор, дед вор, прадед вор. Ну, вот тогда надо, если мы христиане, стараться вот как можно вообще очень четко там лишние копейки, вот все, чтобы как бы в вора не превратиться, ну, грубо выражаясь так. Вот как-то так это можно ответить. Но еще раз повторяю, греха на нас нет. То есть грехи будут только те, которые сделаем мы. Я даже скажу больше, что ну, мне представляется, что, так сказать, Бог тоже на это будет смотреть, оценивать. То есть если у нас есть вот эта удобопреклонность, скорее с нас Бог спросит меньше, чем с тех, кто стали там, впали в те грехи, которых у них вот, ну, не было. Я как бы так сказал. Среди множества выдающихся и не очень умов человечества были люди, искренне искавшие Бога и так его не нашедшие. Ведь они шли по пути духовного поиска, они искали истину, в том числе и в христианстве. Почему она им не открылась, если истина есть, и она для ищущего? Например, писатель Семисет Моим искал и пришел к мысли, что Бога нет. Ну, мы говорили об этом немножко в прошлый раз, и я хочу сказать, как бы вам повторю. Смотрите, это тайна Божия. Вы говорите, почему человек искал? Может, он тут миллионы ответов. Может, он не так искал. Может, он не искренне искал. Может быть, он искренне искал, но мы вам сказали, что грех, он закрывает духовные очи человека. Понимаете? То есть, что говорит нам Христос в евангельских блаженствах? Он говорит, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Понимаете? То есть чистые сердцем Бога увидят сразу. А если люди не чистые сердцем? Понимаете? Если они все во грехе, но они просто не видят Бога. Иногда люди, они полубезумные становятся. И апостол Павел пишет, что, скажем, там, блудники или люди, которые различные рода извращения, они получают воздаяние в самом себе. То есть, тоже, они вообще ничего, они не видят уже, Бог закрыт для них. Они сами себя вот, понимаете, они бегут в темную комнату, закрываются ее, все перекрывают своими грехами. Потом говорят, а что мы в этой темной комнате не видим Бога? Вот такая может быть история. Да? Ну, не знаю. Третья история, что, может быть, плохие христиане, да, вот окружающие, они как бы его искусили, он как бы не увидел. Тоже как бы в каком-то смысле грехи вот христиан, нас с вами, они закрыли перед человеком. И Бог с нас просит, что человек бы мог бы, если бы мы бы не мешали ему. Это же свобода воли человека, понимаете? Он возьмет, что-то сделает человек. Можно взять вот там человек, там Бог же, не посылает ангелов, кто-то вот решил кого-то убить. Да, вот там Павла Адельгейма, священник, взяли и убили в Пскове. Вот человек пришел, увидел нож, вот он там схватил и ударил. Может, это даже у него, он не, может, он задумал с самого начала-то, а может, и не задумал, мы не знаем. Понимаете, вот он взял и убил. Кто? Бог же не послал, он ее сказал, нет. То есть в духовной жизни то же самое. Человек мог прийти, а ему не дали. И духовно человека вот зарезали. Понимаете? То есть вариантов может быть много, но мне кажется, что мы должны быть уверены, что Бог промышляет о каждом человеке. Мы должны быть уверены, что Бог справедлив. Мы должны быть уверены в том, что Бог говорит, мы же образец, он говорит, хочу, чтобы все спаслись и пришли в разум истину. То есть Бог хочет, чтобы все спаслись, и Сомерсет Моэм. Ну вот мы будем надеяться, но надежду, милосердие Божие, как бы, если как бы человек, понимаете, опять же, когда мы говорим о спасении, мы не произносим никакого суда на человека. Суд произносит только Бог. То есть мы можем, не можем сказать, спасся Сомерсет Моэм, не спасся. Пришел он к Иуде, это как бы ничего не говорит. Он там написал там, за 5 лет до своей смерти. А может быть, умирал он в молитве. Откуда мы знаем это? Понимаете? А даже если нет, может быть, ну, я не знаю. Там это Божие дело. Поэтому мне кажется, что эти вопросы, они интересны, но они нас уводят от раздумий о спасении собственной души. Поэтому лучше думать сперва о себе, чтобы самому спасись, самому найти Бога. Вот. А когда мы его найдем, может быть, мы сможем задать вопрос Богу, и он нам ответит. И мы будем знать ответ.